Глава 11.
В замке орданского фельдмаршала.
В главном зале царила полная суматоха. Орданцы различных воинских званий собрались на экстренное совещание. Все громко обсуждали последние события. Недавно назначенный фельдмаршал Дэймон Кайрус с задумчивым видом сидел во главе стола, изучая карту с новыми отметками и внимательно слушал своих подчиненных. Один из капитанов сухопутных войск, усатый Айзек, активно выражал свое возмущение.
«Мы должны немедленно выдвинуть свои силы и атаковать врагов с разных сторон», громко заявлял он, ударяя кулаком по столу. «Эти тарианцы уничтожили два моих отряда умелых воинов, которых я отправил на зачистку пограничных земель».
«Айзек прав», — поддержал его недовольным тоном угрюмый некромант с черным обручем на голове. «Ситуация становится все более нестабильной. Фельдмаршал, видите ли, врагам каким-то образом удалось разрушить на нашей границе несколько мощных алтарей. Они стояли там сотни лет, но были уничтожены за короткое время. Это невероятно, да и невозможно. Думаю, другие со мной согласятся».
Присутствующие некроманты закивали в знак согласия. А темный маг с длинными волосами, заплетенными в хвост, первым ответил.
«Все верно, фельдмаршал. Алтари специально размещались в пограничной зоне для защиты от любых врагов с помощью армии мертвых. Если их разрушить, то вся земля вокруг заразится некроэнергией. Обычные люди не выдержат долго в такой зараженной земле и будут вынуждены отступить».
Дэймон Кайрус поднял руку, попросив тишины. После того, как он обвел всех присутствующих ледяным взглядом своих голубых глаз, медленно произнес.
«Тем не менее, по данным нашей разведки, некротическая энергия не высвободилась. Как вы это объясните?»
Он указал пальцем на некроманта, сидящего справа от себя. Тот поднялся со стула, поправил темную мантию на плече и, переглянувшись с остальными темными магами, ответил.
«Вот в чем и заключается основная проблема, фельдмаршал. Никто из нас не понимает, как это могло произойти. Если ранее враги и разрушали алтари, то они бежали с зараженных мест. Некроэнергию даже магам не уничтожить. И чем скорее Тариан падет, тем лучше для всех нас. Мы все словно слепцы, пока не поймем, кто мог это сделать».
«Я вас услышал», — кивнул Дэймон, потирая ладонью подбородок, и некромант сел обратно.
Фельдмаршал же призадумался. «Все мои прошлые наступления начинались хорошо, но теперь одна беда следует за другой. Нельзя повторять ошибки предыдущего фельдмаршала. Если король увидит отсутствие значительных успехов под моим руководством, меня ждет наказание. Что же делать? Из столицы Ториана постоянно поступает подкрепление в регион Мальзаира. Из чисто стратегических соображений там, разумеется, сперва необходимо захватить именно пограничный к нам регион». И фельдмаршал устало похрустел шеей. «Я кое-что усвоил из ранних событий. Мальзаирцам во время первых серьезных атак было довольно тяжело, и они уже были на грани краха, пока не пришло подкрепление. Получается, теперь придется поставить их снова в такое же положение и окончательно их разгромить». Прокрутив эти мысли у себя в голове, Кайрус огласил указание.
«Чтобы ослабить и в конечном итоге разгромить тарианцев, нам необходимо перекрыть путь для отправки подкрепления в регион Мальзаира. Это значит, что вам...» — он перевел взгляд на орданца с густыми бровями. «Адмирал Ксандер, предстоит как можно скорее собрать флотилию и выдвинуться в сторону портовых городов Ториана, откуда отправляются войска в Мальзаир. Надеюсь, все согласны с таким решением».
В зале снова зашумели. Но на этот раз обстановка была более живой и не такой угрюмой. Подчиненные одобрили план своего нового фельдмаршала. И адмирал Ксандер, поняв, какую важную задачу на него возложили, встал с места и заявил.
«Можете положиться на меня, фельдмаршал. Я со своими людьми сделаю все возможное и невозможное во славу Ордана. За Ордан!»
Раздались тут же крики капитанов по залу, и они начали стучать ладонями по столу.
Всех их объединил единый дух и желание как можно скорее покарать врагов за дерзкие выходки. Проходя по стене захваченной нами главной заставы, я пытался завязать разговор с Айко. Она, видимо, не понимала, почему я так настойчиво пытаюсь ее разговорить и зачем вызвал ее. Но теперь, когда она стала полноправным членом нашей команды, мне хотелось узнать о ней побольше. Жаль, что монстры не успели уничтожить всех орданцев, ворвавшихся сюда. Некоторым все же удалось сбежать. Айко продолжала молчать и смотреть себе под ноги. Решил изменить тактику и обратил внимание на черный узор в форме дракона на ее руке. Что он означает, Айко? Обычно воины делают такие отметки в знак отличия от других. Этот узор связан с твоим пребыванием в клане, о котором ты до сих пор молчишь. Она бросила на меня острый взгляд, который явно говорил о том, что напоминание о клане ей не понравилось. Тем не менее, она отозвалась.
«Как ты догадался при первой нашей встрече, что я из клана Теневых Вихрей?»
«Читал о нем кое-что. Это самый известный клан убийц на Востоке. Правда, информации о нем было немного. Вы не любите огласки о себе. Но скрыть все невозможно. Да и я умею соединять мелкие детали в единое целое». Айко не сразу продолжила разговор после моих слов и поморщилась, словно что-то из прошлого беспокоило ее. И лишь спустя 5 минут она начала объяснять значение узора.
«Символ дракона в нашем клане носят лишь единицы. Его имеют право носить на своем теле только убийцы, победившие в бою своего учителя».
«Ого! Значит, ты превзошла своего учителя? Он, наверное, гордится тобой».
«Я убила его», —
спокойно произнесла Айко, глядя мне прямо в глаза. «Ты хочешь сказать, что это было частью вашего испытания? Как-то слишком жестоко. Он ведь наверняка стал тебе другом за годы обучения». Замечаю вслух, вспоминая свой орден, где нередко сам делился опытом с юными товарищами.
«Не совсем так. Мой учитель должен был стать главой клана за свои заслуги. Но я узнала, что он хотел предать нашего императора и поставить на его место другого ради личной выгоды. Он добивался заслуг долгие годы, чтобы иметь власть в клане и повести его по ложному пути».
«Забавно. Люди абсолютно по всему континенту любят плести интриги и строить заговоры». Усмехнувшись над человеческими повадками, спрашиваю у Айко, зачем ее учитель хотел свергнуть императора.
«Все ради золота, которым новый император мог обеспечить наши земли, начав войны с соседними землями», —
пояснила она коротко. «Ну, в общем, ничего нового. Старая история. Оказывается, прежний император хотел мирным путем объединить соседние народы для процветания империи. Но это занимало немало времени. В то время как другой кандидат предпочел бы короткий путь, путь войны. Однако война не всегда бывает быстротечной, так что его решение кажется довольно странным. Но, видимо, соседние народы были значительно богаче, а их земли плодороднее, раз он пожелал этого». Выслушав это, поинтересовался. «Что же произошло после того, как ты убила учителя?»
«Клан начал на меня охоту, и теперь я изгнанница, как и Алисия. В глазах императора я лишь предательница и убийца. Мне не удалось сообщить ему о причинах убийства своего учителя. Так что другие члены клана выставили меня в его глазах в неприглядном свете, и он приговорил меня к казни, если они, конечно, смогут меня поймать».
«А почему ты не передала эту информацию императору сразу? Могла бы подождать с убийством».
«Не было выбора. Все происходило в момент, когда вокруг было много вооруженных предателей. Если бы я не убила их всех и учителя сразу, действия предателей привели бы к смертям жителей одной деревни».
«Ага. Всех убила, значит, молодец. Ловкая ты, однако».
«Да, но я сама едва выжила после той бойни. Неделю отлеживалась раненой и без еды в заброшенной хижине в лесу. Но выкарабкалась. Видимо, моя судьба такая. Время умирать еще не пришло».
Слушая ее, понимаю, что у нее не только сильное и натренированное тело, но и несгибаемый дух. Однако мне показалось странным наличие узора дракона. «Айко, если тебя изгнали, то откуда узор?» — спрашиваю ее и опираюсь ладонями о каменные зубцы стены.
«Я сама себе его нанесла, потому что заслужила. Учитель же был повержен,
«Ха-ха, а ты забавная. И рад, что ты немного разговорилась. Даже удивлен, что рассказала все о своем положении и что на тебя ведется охота».
«Но ты же не скрываешь перед нами свои щупальца? К тому же я поняла, какой ты человек, раз приютил некромантку, несмотря на отношение к ней людей в Ториане».
«Верность для меня самое важное в людях. И я считаю, что верность может граничить только с правдой. Так что не переживай. Если люди из твоего клана когда-нибудь объявятся, не сдам тебя».
«Я не переживаю. И предупреждаю, если что, буду биться до последнего. Как видишь, предательство я тоже не переношу».
«Черт возьми, мы точно хорошо сработаемся», — подмигиваю ей и добавляю. «Надеюсь, ты будешь так же общительной с остальными. Квазики и баги даже порой остерегаются тебя. Но так быть не должно».
«Понимаю. Но баги и квазик — странные парни».
«Пусть так, но они хорошие ребята, и на них можно положиться. Не всегда все такое, каким кажется на первый взгляд. Просто общайся со всеми и узнавай их получше».
«Постараюсь. Грегор поднимается к нам».
Я тоже почувствовал приближение главного стражника, стоя спиной к лестнице. Но Айка, кажется, обладает особенно тонким слухом. Она абсолютно точно определила его по шагам. Через пару минут Грегор взошел на стену и сразу начал делиться свежими новостями. Оказывается, Мальзаир подвергся масштабной атаке гаргулей, и сейчас маги с трудом удерживают позиции. Кроме того, два крупных вражеских войска двигаются вдоль Орданской горной полосы по каньону в направлении Мальзаира. По приказу бургомистра против них были высланы военные гарнизоны, но местные предатели-аристократы собрали свои гвардии и напали на гарнизоны с тыла. Грегор оперативно рассказал все и добавил слова Флавия, которые тот передал ему в письме.
«Гунфрид сообщил Флавию, что решил не тратить время на подавление мятежных аристократов и немедленно двинулся со своей армией в Ордан, поскольку они пока не представляют серьезной угрозы».
Произнося это, главный стражник и сказал слова, как будто пародировал голос Гунфрида. Я же для себя решил, что герцог специально не стал расходовать свои силы на аристократов, допуская, что они погибнут в других сражениях, подобно гарнизонам, верным короне аристократов. Все это мне стало ясно после разговора с бургомистром. Герцог явно стремится взять под свой контроль этот регион. Ему выгодна смерть местных знатных людей. Но, по-моему, Гунфрид пытается одновременно поймать двух зайцев. Разгромить орданцев, чтобы заслужить одобрение короля, и освободить места для себя и своих вассалов. Хотя король, возможно, и так вознаградил бы его землями после победы над врагами, что часто бывает, но, видимо, герцог не желает делить власть с местными и стремится к господствующему управлению и полному контролю над регионом. Размышляя таким образом, говорю Грегору: «Ну, что я могу сказать? Нам нужно отправляться на помощь».
«Ага. И чем скорее, тем лучше. Уже приказал стражникам готовиться к отъезду. Нужно также подгонять гвардейцев, чтобы они поспешили».
«Но вернемся мы другим путем, чтобы атаковать орданское войско с тыла. Мы настигнем их прямо отсюда».
Грегор прищурился, и его взгляд беспокойно заметался из стороны в сторону. Через полминуты он уточнил:
«Так мы тоже двинемся в каньон? Насколько я помню, по вражеским картам есть спуск неподалеку отсюда».
«Да, Грегор, именно так», —
хлопнул его по плечу и подумал про себя. Главный стражник действительно неплохо соображает.
Спустя несколько часов.
По обеим сторонам от нас простирались высокие рыжие склоны, а под ногами шелестела сочная трава. Хотя этот каньон был пересохшим, влага, накопленная после дождей, способствовала бурному росту и цветению растений. Вдоль склонов виднелись даже небольшие деревья. Слушая доклад дятла, узнаю, что мы находимся между двумя армиями в каньоне, причем на значительном расстоянии друг от друга. Похоже, второе войско сформировали позже, что указывает на спешку орданцев. Они не стали ждать друг друга для объединения в одну армию. Но самое удивительное — огромное количество вражеских воинов. Поэтому нужно тщательно продумать, как лучше поступить.
Я не хочу, чтобы нас зажали с двух сторон, и также не следует затягивать с действиями, чтобы орданцы не продвинулись слишком далеко в Ториан. Нужно как-то задержать заднее войско, чтобы оно не смогло продвинуться по каньону. Размыслив над этим, останавливаю коня и обращаюсь к своим людям. «Подождите меня, я скоро вернусь». Они перевели на меня взгляды, и Алисия спросила.
«Собираешься устроить обвал в каньоне?»
«А ты как догадалась?»
«Я достаточно хорошо знаю тебя и умею стратегически мыслить. Или ты думал, что я разбираюсь только в платьях и украшениях? Я ведь выросла не просто, как аристократка для продолжения рода, но и много читала и изучала»,
— ответила она с некоторым пафосом.
«Знаю, что ты умна,
но я еще не упоминал о том, что мы находимся между двумя армиями».
«Это и не нужно было говорить, ведь дятел после разведки не просто так прилетал к тебе. И твое решение задержаться здесь тоже не случайно. Кроме того, я знаю, как поступают орданцы во время войны. Они нередко отправляют в бой отряды без ожидания полного сбора войск. И сложив все факты вместе, можно легко выстроить логическую цепочку».
«Почему тогда ты задавала мне много вопросов на разные темы, если сама многое понимаешь?»
«Я изучала тебя, Джон, и твои привычки. Для этого мне нужно было задать уточняющие вопросы. А в целом, если ты не заметил, я просто люблю поговорить. У меня такая привычка с детства, но это уже другая история».
Понимая, что она все больше меня изучает, а я ее еще не так хорошо знаю, говорю. «Мы еще пообщаемся о твоем детстве. А пока жди здесь». Разворачиваю своего коня назад и окликаю Квазика. «Ты едешь со мной».
«А я нахрена тебе нужен?»
— разводит он руками.
«У меня же нет щупалец, и я не крушу скалы, мать их».
«Поехали!» Квазика моя загадочность заинтриговала, хотя и не очень обрадовала. Наверное, думает сейчас, что поведу его за собой тайно в какую-то заварушку похлеще. О, разворачивает коня и трогает следом за мной. Мчась в обратном направлении, Квазик изредка поглядывает на меня вопросительно, улыбаюсь ему и, наконец, говорю. «Расскажи что-нибудь о себе, Квазик».
«Что именно? И зачем? Ты же и так знаешь, откуда я родом и как попал в Ториан», —
прищурился он. Перепрыгивая через кустарник на коне, отвечаю. «Да сегодня просто так сложилось, что для меня этот день открытий. Я об Айке кое-что узнал, да и об Алисии, так что хотелось бы побеседовать и с тобой. Мало ли, вдруг ты какой-нибудь мудрец или видел что-то необычное».
«Из необычного только тебя знаю. Да и какой я, блин, мудрец. Насколько себя помню, всю жизнь только и делал, что кочевал и в войнах участвовал. Короче, никогда не жил долго на одном месте».
«Если так, то ты, наверное, видел что-то интересное в своих постоянных странствиях по степям».
«Не сказал бы, что видел столько интересного, как баги, к примеру. Но, Джон, красиво я точно видел. Только представь себе, бескрайние степи в лучах закатного солнца, а по ним несутся крупные стада бизонов. На это, как мне кажется, можно смотреть вечно».
Он с упоением произносит каждую фразу, и мне стало понятно, что Квазик скучает по тем временам. Но оно и понятно. Многие тоскуют по местам, которые считали своим домом. «Квазик, а у тебя была семья?»
«Ты что, шутишь? Разве я похож на семейного человека? Не собираюсь я спешить с этим делом. А так, если говорить о семье в целом, то меня воспитывал один отец. Мама погибла, когда я был еще совсем мелким. Умерла во время атаки на нашу стоянку. Отец тогда, как и многие воины, сражался с нашими врагами. И те решили направить из-под тишка отряд к стоянке, чтобы убить беззащитных женщин и детей».
«И как ты выжил, если был мелким?»
«Меня мама спрятала в корзине и успела поставить ее у спуска к реке рядом со стоянкой. Когда отец вернулся, он нашел меня. Но это было несложно сделать, потому что я был напуган и ревел».
«Соболезную насчет матери. Ну, а отец твой еще жив?»
«Нет. Он позже, когда я был подростком, умер у меня на руках со стрелой в груди. Я тогда уже по меркам моего народа считался мужчиной и тоже участвовал в битвах с отцом плечом к плечу».
Я заметил, как он крепче сжимает поводья. Наверное, вспоминает тот самый день битвы. Подъехав к нему поближе, похлопал его сочувственно по плечу и задал последний вопрос. «Ну а у тебя есть желание вернуться когда-нибудь в те края?»
Степи близки мне, но там меня, как ты понял, давно ничего не держит. Ведь наш дом там, где есть важные для нас люди, не так ли?»
«Верно, я того же мнения».
«Так что, Джон»,
— Вазик высказывается с задумчивым выражением лица,
«возвращаться туда не планирую. Если только на старости лет. Но до этого еще ох, как долго».
«Хорошо, если так. О том, ты мне еще нужен», — улыбаюсь ему и торможу своего коня. Вазик же оглядывается назад и высказывается вслух о том, что мы отъехали на значительное расстояние. Но я это и так уже понял. Так что спрыгиваю на землю и прошу его отвести моего коня под узду подальше. А сам выпускаю щупальца и начинаю карабкаться по отвесному склону наверх. Несмотря на его немалую высоту, склон оказался довольно удобным для восхождения. Благодаря множеству природных выступов и впадин. Кустарники, растущие прямо на склоне, также служили хорошей опорой. Я продвигался быстро по ним и уже через 10 минут достиг половины пути. Однако рыхлая земля под одним из моих щупалец вдруг осыпалась, и мои ноги слегка соскользнули вниз. Но это не стало большой проблемой. Крепко держась остальными щупальцами, я продолжал подтягиваться вверх. Вскоре, без особых трудностей, достиг вершины склона. Выпрямившись, осмотрелся по сторонам. Вдалеке простиралась цепь серых гор и редкие леса. Пейзаж был впечатляющим. Но я пришел сюда не для созерцания, чтобы устроить разрушение. Пройдя несколько метров вперед, вонзил щупальца в землю и обратился к кракену. «Действуй, дружище! Устрой настоящий погром!»
«Ломать — это мое любимое занятие, особенно когда дело касается костей жертв»,
— отозвался он внутри меня, и щупальца мгновенно увеличились в размерах. Земля вокруг начала трескаться, словно засохшая грязевая корка. Щупальца углублялись все больше, энергично расшатывая и раздвигая ее. От такой напряженной работы щупальца даже задрожали. Наконец, кракен издал громогласный вой и отсоединил огромный пласт породы. Оставалось только нанести последний удар для полного обрушения. Я отступил на безопасное расстояние и, удлинив щупальца, ударил с максимальной силой по пласту. Он с грохотом скатился вниз, перекрыв широкое устье высохшей реки. Отмахиваясь от поднявшейся пыли и откашливаясь, я побежал к Квазику. Достигнув низа, спрыгнул на землю и объявил напарнику.
«Вот теперь орданское войско точно здесь не пройдет». «Отлично!» —
Квазик отпустил поводья моего коня и добавил.
«Готов к большой заварушке. Да и биться в каньоне будет интересно».
«Почему?» — спрашиваю его, вскакивая в седло.
«Из-за узкого поля для сражения. Мы будем действовать поэтапно, уничтожая отряд за отрядом».
«Понятно», — кивнул я и, дернув за поводья, отправился в обратный путь.
Несколько часов позднее.
Вооружившись мечом, я с дерзкой улыбкой бросил взгляд на шествующие впереди по каньону вражеские отряды, тянущиеся на несколько километров. Рузельтон рядом со мной опустил забрало на своем шлеме и взял в руки топор. Задние ряды орданцев еще не заметили нас. Я резко взмахнул рукой и, пришпорив коня, понесся со своими союзниками галопом на орданцев. На ходу подметил, что это незабываемое и приятное чувство — двигаться на своих противников, предвкушая начало сражения. Мои ноздри раздулись, сердце забилось чаще, а рука крепче сжала рукоять меча. Спустя несколько метров поднял коня на дыбы, и он обрушил свои копыта на двух врагов. Если не смерть, то переломы им теперь гарантированы.
«Трианцы! Трианцы позади!» —
раздались среди орданцев крики.
«На нас напали!»
Не обращая внимания на их вопли, наотмашь ударил мечом по лицу одного противника, и шлем без забрала не спас его от удара. И, продолжив топтать остальных копытами коня, стукнул ближайшего ко мне врага щитом по лицу, отрубил ему сразу руку и уклонился от летящего в меня копья. Ох, какая возня началась! Одно удовольствие! Сделав это, я принялся стрелять из арбалета по орданцам, повернувшимся к нам лицами. Один из болтов слегка поцарапал щеку здоровенному амбалу, который злорадно усмехнулся и помчался на меня. «Это ядовитый болт, придурок! И я не промахнулся. Тебе и царапины будет достаточно», — заявляю ему. Едва я произнес эти слова, как он начал задыхаться и свалился с лошади. Я быстро достал из хранилища склянки с сонным зельем, которое должно было сделать противников более вялыми и заторможенными, и начал швырять их в разные стороны. Стекло разлетелось вдребезги, и зелье начало действовать. Орданцы перед нами едва сносили свое оружие, так что мы с Грегором и Рузельтоном легко убивали врагов на своем пути, а Алисия, скакавшая позади нас, поднимала их. Уничтожив всех заторможенных противников и получив прилив азарта, я притормозил коня и закричал нашим союзным магам: «Жгите!» Маги, подчиненные аристократам, уже по нашему плану выстроились заранее в линию. После моего сигнала они вытянули вперед руки, и из их ладоней понеслись ослепительно яркие пульсирующие сгустки пламени. Они обрушились на новый отряд орданцев. Противники заверещали. Их одежды вспыхнули, словно сухой хворост от искры, и враги в панике заметались, сбивая друг друга с ног и случайно поджигая своих же союзников. Жар от этого обдал мою кожу, и я выкрикнул очередную команду: «Запускайте волну!» Маги, взявшись за руки, объединили свои усилия, и на орданцев понеслась всепоглощающая огненная волна. Те в ужасе, топча и давя насмерть своих же, ринулись бежать со всех ног. Но вскоре за разрастающейся волной их не стало видно.
В этот момент со стороны орданцев.
Заметив нападение со спины, первые ряды орданского отряда обернулись и увидели, как союзники мчатся прямо на них, спасаясь от магической мощной волны. Капитан отряда закричал:
«Куда вы бежите, сволочи? Не топчите своих же! Волна не пройдет больше нескольких метров и угаснет, идиоты!»
Пытался он остановить это безумие, но его слова застыли у него в горле. Капитан заметил, как через огненную волну в их сторону перелетел кричащий гном в доспехах. И сразу после этого через пламя прошло нечто, укутанное в длинные отростки, словно в кокон.
«Этого быть не может», —
вырвалось у одного из рядом стоящих офицеров.
«Почему мощное пламя не уничтожило его?»
«Я не знаю, что это за хрень, но посмотрите», —
орданский воин указал вперед. Все они обратили пристальное внимание на безумные действия этих двоих. Гном своим топором косил их союзников, как траву. Те бедолаги падали без ног перед ним, и он, пробегая по их телам, смеялся над всеми атаками противников. Орданские копья и мечи не пробивали доспехи и шлем гнома. Он почти беспрепятственно подходил к своим врагам вплотную, лишь изредка прикрывая лицо от летящих в него стрел. Его разящий топор с легкостью пробивал орданскую броню. Одним ударом гном сажал лезвие прямо в грудь противника и, упираясь ногой, быстро вынимал его обратно. Но первым рядам орданцев было сложнее следить за действиями странного человека с длинными отростками. Он вызывал у них настоящий ужас. Крутясь на месте, он за секунду перерубал их союзников напополам и, хватая их за конечности, разрывал на куски, пробираясь все ближе к первым рядам. В какой-то момент чудовище с отростками схватило гнома щупальцами и швырнуло его в орданцев. Гном молча летел вперед и приземлялся неподалеку от них. Капитан, выпучив глаза, смотрел на безумное выражение лица гнома. Тот, поднимаясь с земли, дико скалился, а орданская кровь, стекавшая по его коже, придавала ему еще более зловещий вид. Подойдя к стоявшему рядом воину, гном грозно закричал:
«Затурен, каневым, черти драные!»
Воин даже отпрыгнул назад от его воплей, и капитан приказал окружить гнома и уничтожить его. Но едва он отдал приказ, как огненная волна исчезла, и из-за нее на огромной скорости понеслись с боевым кличем стражники и тарианские гвардейцы. Их лучники выпускали в дальние ряды орданцев тьму стрел. Капитан, опешив от таких стремительных действий противников, закричал:
«Стройте стену из щитов!»
Подчиненные ему воины в спешке выстроились в несколько рядов. Первый ряд занял полусогнутое положение и прикрыл щитами низ, второй поставил щиты поверх первого ряда, а третий выставил щиты над головами для защиты от стрел. Капитан, понимая, что обстановка становится все хуже и хуже, заметил некромантку среди мчащихся гвардейцев. Ее платье и волосы развивались на ходу. Она подняла голову и презрительным взглядом посмотрела прямо на капитана. Затем холодно улыбнулась, словно сама смерть, и щелкнула пальцами. Глаза капитана бегали то туда, то сюда. И он начал понимать, что она сделала. Их убитые союзники теперь уже в обличии мертвецов неслись на них же и начинали вгрызаться в шеи орданцев. Человек с отростками в этот момент вскочил на склон и при помощи отростков пополз к ним, словно паук.
«Что же это такое?»
Капитан при виде этого нервно провел ладонью по лицу и, закрыв забрало шлема, сам кинулся в атаку с сильными артефактами. Только время покажет, есть ли у крупного орданского войска шансы. Выйдя из каньона на равнину, я, несмотря на усталость, взглянул на закат и на небольшую орданскую крепость, стоявшую справа от нас. После чего обратился к Алисии. «Ты как, подруга? Хватает моей энергии, чтобы управлять всеми убитыми в каньоне орданцами?»
«Несмотря на то, что некоторых вы покромсали так, что я не могла их поднять, особенно это касается Баги»,
— она посмотрела в сторону гнома и сказала.
«Верно, Баги».
«Что?» —
развел он руками.
«Ничего», —
передразнила его Алисия.
«Зачем ты так часто рубил им ноги? Лень было просто пробить грудину один раз».
«А почему все претензии ко мне? Вон Джон тоже рвал врагов на куски, ничего».
«Ладно, черт с тобой»,
— отмахнулась Алисия.
«С тобой спорить бесполезно»,
— сказала она и вновь обратилась ко мне.
«Короче, несмотря на непригодные трупы и то, что часть мы уложили в телеги, мертвецов, как видишь, здесь на несколько тысяч. Я пока держусь, но в дороге подпитай меня еще энергией, хорошо?»
«Без проблем», — кивнул я и обнял ее за плечо. И тут к нам подъехал Грегор, умывая лицо из фляжки. На его подбородке после битвы в каньоне красовался большой синяк и шишка.
«Так что?» — спросил он. «Будем двигаться к Мальзаиру или задержимся здесь ненадолго?»
«Кажется, ты умеешь читать мысли, Грегор», — улыбаюсь ему. «Я тоже думал о том, что можно попробовать взять крепость. Судя по разведке, врагов там не так и много. Ее здесь установили как дополнительный пункт с алтарем на границе».
Ответив ему, прикинул про себя, что меня привлекает не столько легкость взятия вражеской крепости, сколько алтарь в ней и заключенная в нем некроэнергия. После битвы она очень пригодится нам с Кракеном и значительно увеличит наши силы.
«Ну, тогда погнали», —
прокашлялся Грегор.
«Незачем землю просто так топтать».
Я кивнул и тронулся в путь. Мчались мы на всех парах к ближайшей крепости. На лицах многих было довольное выражение от того, что в каньоне мы отделались малыми потерями и уничтожили всех орданцев. И мне подобное настроение у союзников очень даже нравилось. С такими ощущениями мы и добрались до крепости. Там, спешившись с коня, я помчался к телегам и стащил с них железные ломы. Пока дозорные на стенах в шоке смотрели на наше количество, со всей силой начал запускать щупальцами ломы в стену, выстраивая их таким образом, чтобы они напоминали лестницу. Закончив это, за пару минут свистнул енотом и отдал команду для штурма. Пушистики толпой поскакали по ломам наверх, а маги стали прикрывать их снизу. Мои быстрые и опытные еноты стремительно взбирались на стены и устраивали там резню. Я же следом бросился к воротам крепости и начал выносить их щупальцами. С ними все шло гораздо проще, чем с воротами главной заставы. Пробив быстро путь внутрь, первым ворвался туда, а за мной понеслись остальные. Оказавшись во дворе, увидел перед собой вражеский отряд, вооруженный наспех. Они смотрели на меня с открытыми ртами, совершенно не ожидая, что нам удастся так ловко проникнуть сюда. Но орданцы быстро собрались и, прикрываясь щитами от болтов, выпущенных енотами, направили на меня свои копья. Я коварно улыбнулся и одним движением обил щупальцами сразу 12 копий, ломая их в щепки. Затем начал раскидывать противников с такой силой, что их тела с огромной скоростью врезались в стены и ударялись о дворовые постройки. Многие из них потеряли сознание, ударившись головами. Однако какая-то часть все же смогла подняться и снова заняла боевую позицию. и оставил их на растерзание гвардии Рузельтона, а сам свернул влево и помчался к башне, откуда нас обстреливали из баллисты. Но путь мне преградила пятерка врагов с мечами наперевес. Одного ударил щупальцем по лицу, второму открутил голову, а троих просто прикончил из арбалета. Эти дубиноголовые даже не успели врубить свои защитные артефакты. Покончив с ними, я продолжил свой путь и ворвался на внутреннюю лестницу башни. Поднимаясь по ступеням, вижу, как мне навстречу выскочили двое из верхнего помещения. Один был вооружен боевым топором, другой целился в меня из лука. Стрела сорвалась с его тетивы и полетела мне прямо в голову, но мой защитный артефакт успешно отразил ее. Не теряя зря времени, оттолкнулся щупальцами от лестницы и, пролетев в корки, а над головами орданцев, приземлился позади них. «Ку-ку!» — бросил им, постучав по плечам. Они, ошеломленные моими действиями, развернулись ко мне с выпученными глазами. Без задержки я всадил одному кинжал в висок, а второму проткнул мечом живот насквозь. И, оставив их трупы позади, продолжил взбираться по башне. Через 2 минуты уже ворвался к врагам у баллисты. «Стрелять, значит, любите? А летать вы любите?»
Эти неудачники, увидев меня, хватаются за мечи, а я одним взмахом щупальца сбрасываю стрелков с башни.
Они падают вниз с криками и ломают себе кости. Довольный собой, подхожу к баллисте и начинаю обстрел орданцев во дворе. Но к моему разочарованию их остается уже не так много. Мои союзники заполнили все пространство, и на каждого орданца приходится почти 30 тарианцев. Скоро мне надоедает находиться на башне, и, зацепившись крюком за выемку, спрыгиваю на канате вниз. Как только мои ноги касаются земли, тут же направляюсь к лысому орданцу, который схватил за шкирку рыжего енота. «Зря ты это сделал, свиная ты рожа!» — говорю ему, и, вцепившись в его затылок, ударяю башкой об стену. Выбив ему мозги, осматриваю енота на предмет ранений. Но с ним все в порядке. Он даже попытался выпросить у меня яблоко. «Не сейчас же, ё-моё!» — успокаиваю его. «Битва еще не закончена. Продолжай работать!» И, вздохнув, рыжик почесал голову и побежал дальше с кинжалом, зажатым в лапке. А я со скучающим видом отправился к группам бьющихся и принялся убивать редко попадающихся мне противников. В этом сражении мало что меня порадовало. Такая толкотня была просто ужас. То Рузельтон толкает меня локтем в бок, то Квасик случайно стукнет по затылку. Зачем они все ломанулись в такую небольшую крепость? Тут и половина из них справилась бы не хуже. Эх, недолго продолжая убивать орданцев в этой тесноте, и через пару часов все сражение завершается. По его окончанию достаю из хранилища свой флаг и, передав его Рика, прошу. «Вывесь флаг на крыше, пожалуйста, волосатик», при этом почесал ему подбородок. Рика помчался исполнять поручение, а я двинулся внутрь к алтарю, размышляя о том, как Кракен будет рад. Но он уже, облизываясь, голосил у меня в голове «быстрее». «Да иду же!» — усмехаясь вслух. Подходя к двери, ведущей в главное помещение, задумываюсь о реакции орданцев. Они, несомненно, будут вне себя от гнева, когда узнают о разрушении очередного алтаря. Но вина за это лежит на них самих. Выбор места оставляет желать лучшего.